часы пропьют, что убийца соблазнитель. О, страшно, страшно мне.
Назвала.
Значит, ты любил?
О, нет, зачем? Я только поднял пистолет, и старая колдунья вдруг упала.
Прежде не видал тебя у игроков, а здесь я... Прости, Кляня свою Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман?» сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец!» «Он расчетлив, вот и все», – заметил Томский. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна. «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский. «Каким образом бабушка моя не понтирует?» «Да что ж тут удивительного», – сказал Наромов, – «что 80-летняя старуха не понтирует». «Так вы ничего про нее не знаете?» «Нет, право, ничего». «О, так послушайте».
«О, так послушайте». Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою Московской, граф Сен-Жермен среди других. Тогда еще красавец пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица, и, увы, предпочитала. Однажды в Версале Авжен-э-Ла-Рейн Венес московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта. О, Боже! О, Боже! О, Боже! Я все бы могла играть, когда бы хватило послать играть. Три карты, три карты, три карты. Раз выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, влюбленного духом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, 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 ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, а уже на лирей, она уже знала три карты. Их смело поставив, одну за другой вернула свое. Но какою ценой? О карты, о карты, о карты! Раз мужу те карты она назвала, другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, ей призрак явился и грозно сказал: получишь смертельную дарты. От третьего, кто был кострастно любя, придет, чтобы силой знать от тебя. Три карты, три карты, три карты, три карты.
Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая – коробку со шпильками, третья – высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие свой век и чуждые настоящему. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как все, то есть как очень немногие. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале.
Постойте на одно мгновение. Я должен, должен вам сказать. Я вас люблю, люблю безмерно.
Вас ко мне доверия, о
Анекдот о трех картах сильно подействовал на воображение Германа и целую ночь не выходил из его головы. Что если, думал он на следующий день вечером, бродя по Петербургу, что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все потребуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старой архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройные нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей этот дом?» – спросил он у углового будочника. «Графини», – отвечал будочник. «Герман затрепетал».
Ох, постыл мне этот свет, но времена повеселиться толком не умеют. Что за манеры, что за тон? И не глядела бы ни танцевать, ни петь не знают. Кто танцорки, кто поет? Девчонки, о, бывало, кто танцевал, кто пел? Летик да Дарьян, летик да я, тык да кони. Contest de strat, la duchesse de Branca, какие имена, и даже иногда саму маркизу Помпадур. Хвалил меня. Раз помню шантил Пронса де Конде, король меня слыхал. Я как теперь
не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить, я пришел вас умолять о милости одной. Можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты. Для кого вам беречь вашу тайну? Если когда-нибудь знали вы чувство любви, если вы помните пыл и восторги юной крови, если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, если в вашей груди билось когда-нибудь сердце, то я умоляю вас чувством супруги, любовницы, матери, всем, что свято вам в жизни, скажите, скажите, откройте мне вашу тайну. На что вам она? На что? Она сопряжена звездой ужасной, с пагубой блаженства, с дьявольским условием. Подумайте, вы стары, жить недолго вам, и я ваш грех готов взять на себя. Откройтесь мне, скажите. Старая дерьма, как я же заставлю тебя отвечать. Полноте, ребячица, хотите ли назначить мне три карты? Да или нет? Она мертва. Сбылося, тайны не узнал я. Мертва. Thank you.
проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту он услышал, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась перед ним. И Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице, Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Две неподвижные идеи не могут существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой графини. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах.
Что наша жизнь — игра, добро и зло одни мечты, труд, честность, сказки для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет. Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу, что верно смерть одна, как берег моря суеты, нам всем прибежище она. Кто ж ей милее из вас, друзья? Сегодня ты, а завтра я, как бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет. Пусть неудачник плачет, кляня свою
обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту.
«Дама ваша убита», — ласково сказал Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. Старуха!
Старуха, ты здесь, чего смеешься? Ты меня с ума свела, проклятая! Что надобно тебе? Жизнь моя, возьми ее!
лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о, други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, трудов и треволненья. Порой опять гармонией упьюсь над вымыслом, слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.